Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем слушателям SBS Russian. Сегодня понедельник, 25 апреля, программа на русском языке в прямом эфире, и мы работаем для вас из Сиднейской студии. Меня зовут Светлана Принцева, а новости для вас сегодня подготовила Виктория Станкеева. Расскажу, что еще, кроме новостей, вы сегодня услышите.
Но если речь идет о современности ревизора, я бы сказал, что пьеса о лицемерии, о коррупции, о человеческой глупости в самых эшелонах власти, пожалуй, даже более актуальна, более, так сказать, относящаяся к делу сейчас, чем 185 лет назад, когда она была написана.
Ирина Бурмистрова записала интервью с австралийским драматургом, режиссером, переводчиком Роджером Пульверсом о его адаптации гоголевского «Ревизора» для двух актеров. Также поговорим о сегодняшней важной дате для Австралии – Дне Анзак. В предрассветных церемониях приняли участие тысячи австралийцев по всей стране. В новом выпуске экономического обзора экономист университета Монаша Геннадий Казакевич расскажет об основных итогах двухмесячных санкций для российской экономики. А еще специальный материал ждет всех наших слушателей, для которых Одесса была и остается родным городом. У кого там живут родственники и друзья. В субботу российская армия нанесла по городу ракетный удар. Погибли люди. Ну а в конце программы всех наших православных слушателей ждет поздравление с Пасхой от руководителя русского православного мужского хора в Австралии Нектария Котлярова. Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. Сегодня тысячи австралийцев собрались, чтобы отдать дань уважения военнослужащим в день Анзак. На утренних церемониях, где лидеры страны в том числе говорили о борьбе Украины за свою свободу. Для некоторых штатов празднование 107-й годовщины высадки в Галлиполи стало первым массовым мероприятием с таким скоплением людей после двухлетнего перерыва из-за ограничений, связанных с COVID-19. Также на день Анзак пришелся 15-й день федеральной избирательной кампании. И коалиция, и лейбористы сделали паузу, чтобы почтить память военного наследия Австралии. Национальная утренняя служба в Канберре началась с минуты молчания, после которой раздались звуки диджериду. Играл мужчина народа Вореми, также ведущий пилот Терен Роуч. Ветеран армии Майк Раффин, служивший в Малайи, Борнео и Вьетнаме, рассказал во время церемонии на австралийском военном мемориале, что это день, когда нужно подумать о духе анзаков. Он поделился своими воспоминаниями о кануне нового 1968 года во время войны во Вьетнаме, когда связь между ним и его боевыми товарищами была прочной, как никогда. Оглядываясь назад, кажется невероятным, что пятеро мужчин могли пробежать 100 метров по открытой местности, подвергаясь такому обстрелу и не получить ни одного огнестрельного ранения, сказал он. Если бы кто-то из нас был ранен, это был бы конец, потому что мы никогда бы не оставили товарища позади. Каждый день Анзак я размышляю об этом опыте и благодарен, что все мы выжили. Мы поддерживаем связь и по сей день, сказал господин Рафин. Он также добавил, что Австралии повезло, потому что сегодняшние военнослужащие настолько хорошо тренированы, готовы идти на риск и готовы служить своей стране, когда об этом попросят. Господин Моррисон и заместитель лидера лейбористов Ричард Марлис посетили утреннюю службу в Дарвине, в то время как лидер лейбористов Энтони Албанезе продолжает оставаться в изоляции в своем доме в Сиднее, пока выздоравливает от COVID-19. Господин Моррисон сказал, что когда австралийцы чтят своих павших, которые боролись за свободу, мы в то же время поддерживаем народ Украины, который делает то же самое в этот момент.
A love of home, family, community and country. A willingness to live for all of these things.
Любовь к своему дому, к своей семье, обществу и стране. Готовность жить ради всего этого, но если необходимо, пожертвовать чем-то гораздо большим, чем мы сами. Сегодня утром, далеко отсюда, народ Украины делает именно это. И в этот особый день, когда мы чествуем тех, кто боролся за нашу свободу, мы поддерживаем народ Украины, который делает то же самое в этот самый момент. Господин Альбанизе сказал в своем видеообращении, что сильный австралийский характер проявился в Галлиполи, и с тех пор австралийцы стояли непоколебимо как воины, строители и хранители мира. Цитата. «Однако, как трагически напоминает нам война в Украине, тьма не побеждена в мире. Это напоминает нам, что свободу нельзя воспринимать как должное. Это напоминает нам, что свобода не бесплатна», — сказал господин Альбанизе. Это первый Анзак-день после вывода войск из Афганистана, где 41 австралиец погиб при исполнении служебного долга. На праздновании в Канберре проходит первый полноценный марш ветеранов за 3 года. В отделении РСЛ австралийской столичной территории зарегистрировалась 41 дивизия для участия в марше, что составляет от 850 до 900 участников. После марша генерал-губернатор Дэвид Херли выступит с обращением к нации с австралийского военного мемориала. В этом году также отмечается 80-летие празднования Дня Анзак на этом мемориале. Церемонии Дня Анзак сегодня пройдут и в других странах – в Турции, Франции, Таиланде, Малайзии и Папуа-Новой Гвинеи. Выступая с речью в Сиднее, генерал-майор Мэттью Пирс сказал, что в этот день нужно поблагодарить всех ветеранов за их службу, их самопожертвование и стойкость.
These campaigns are part of our national identity.
Все эти военные кампании, они о нашей национальной идентичности. Они наполнены историями обычных австралийцев, которые объединились, несмотря на трудности, чтобы поддержать своих товарищей и даже рисковать своей жизнью, чтобы защитить наши национальные интересы и обеспечить светлое будущее. Информация подготовлена по материалам новостной службы SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Ну а мы идем дальше, и прямо сейчас доктор Геннадий Казакевич, экономист университета имени Моныша, поговорит о важных экономических событиях в данный момент, о санкциях, которые уже 2 месяца действуют, наложены на Россию, и о том, какие последствия они имеют для российской экономики. Также Геннадий Казакевич ответит на вопрос наших слушателей о том, почему курс рубля вырос после резкого падения в начале войны. Слово Геннадию Казакевичу.
Здравствуйте. У микрофона экономист Геннадий Казакевич. Прошло 2 месяца со дня начала агрессии Российской Федерации против Украины и начала беспрецедентных экономических санкций против России, которыми ответили экономически развитые страны. Каковы на сегодняшний день результаты этих санкций? Начнем с макроэкономических показателей. По данным Всемирного банка, в 2022 году валовой национальный продукт снизится на 11,2%. А по данным Министерства экономического развития Российской Федерации, по состоянию на 1 апреля инфляция ускорилась до почти 19%, а рост цен на непродовольственные товары составил больше 20%. Такую разницу между общим темпом инфляции и темпом роста цен на непродовольственные товары легко понять. В непродовольственных товарах выше доля импорта или импортных компонентов, которые теперь оказались под санкциями. Вот данные из доклада Высшей экономической школы. Доля иностранной добавленной стоимости, грубо говоря, доля импортных комплектующих, во всей экономике России составляет 21%. Но в обрабатывающей промышленности он около 46%, а в некоторых ключевых и чувствительных для населения отраслях она превышает 50%. Это, например, товары текстильной промышленности – 75%, фармацевтика – 53%, электрооборудование – 58%, компьютеры – 69%. Как российские компании реагируют на прекращение поставок? Интересный пример – мобильные телефоны. Поскольку iPhone и Samsung перестали поставлять свою продукцию в Россию, в стране стали скупать у населения подержанные смартфоны и продавать восстановленные. А раз комплектующие не поставляются, этим путем можно будет какое-то время продержаться из трех старых телефонов, собирая 1-2. Такой же стратегии следует ожидать в авиации, на автомобильном рынке и в парках промышленного сельскохозяйственного оборудования. Некоторые спрашивают, а ведь Китай не участвует в санкциях, нельзя ли покупать у Китая много из того, что сейчас нужно России? Но по меткому сравнению Андрея Нечаева, Китай по отношению к конфликту Запада и России занимает каноническую позицию обезьяны с пальмы, наблюдающей за схваткой двух тигров на поляне. Он выжидает. Наиболее яркое проявление – отношение к западным санкциям. С одной стороны, Китай публично их критикует. С другой стороны, Китай ведет себя прагматично, минимизируя риски для своих компаний. Например, компания Huawei в конце марта перестала заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования, а на Huawei приходится более 33% установленного в России сетевого оборудования, включая базовые станции. Между тем, Китай не заключает с Россией новые контракты на поставку нефти и газа. Теперь о занятости и безработице. Как и во многих других странах, к началу 2022 года российский рынок труда уже восстановился до уровня начала 2020 года. В январе уровень безработицы, по данным Росстата, составил 4,4%. Однако введение экономических санкций и последовавший за ними уход из страны ряда крупных компаний и фирм с иностранным участием сокращает число доступных населению рабочих мест. По прогнозам аналитического агентства Bloomberg, в 2022 году безработица в России может вырасти более чем в два раза по сравнению с показателями первого квартала и превысить 9% впервые за последние 10 лет. Число рабочих мест может сократиться примерно на 2 миллиона. Это рабочие места в ушедших из страны иностранных компаний, в розничной торговле из-за снижения платежеспособного спроса и на предприятиях, остановленных из-за отсутствия импортных комплектующих. Теперь об укреплении рубля, о котором спрашивают слушатели SBS. По сравнению с рекордно низким после начала российской агрессии в Украине курсом, рубль существенно укрепился и на прошлой неделе составлял около 79 рублей за американский доллар. Тем не менее и сейчас курс рубля на 10-15% ниже уровня, который был до 24 февраля. Нужно понимать, что нынешнее укрепление рубля не следствие силы и устойчивости российской экономики. Динамика курса рубля – следствие почти полностью закрытого валютного рынка и растущего внешнеторгового дисбаланса. По существу, рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой, а раз есть ограничения на ее покупку, то неизбежно возникновение черного рынка, на котором доллар стоит много дороже официального курса. Но и спрос на валюту резко упал из-за многочисленных запретов на валютные операции и вывоз валюты за рубеж, а также провала в импорте из-за санкций. Свою роль в укреплении рубля сыграло и введение обязательной продажи экспортерами 80% валютной выручки, а также требования перехода в торговлю газом с недружественными странами за рубли. Нужно понимать, что торговля за рубли не означает расчет в рублях. Это означает, что цена исчисляется в рублях. Страны-покупатели переводят евро в Газпромбанк, там они переводятся в рубли для расчета за газ. Тонкость в том, что курс рубля в этом случае определяется не на и без того искаженном рынке, а волевым решением Газпромбанка. Это абсолютно невыгодно покупателям газа. Поэтому большинство стран отказались от покупки газа за рубли, так как это противоречит контрактам. Можно подвести некоторые итоги. Теперь уже ясно, что даже в результате отказа США, Великобритании и некоторых других стран от покупки российской нефти, немедленного прекращения импорта российской нефти и тем более газа ждать не приходится, хотя продажа нефти и газа неуклонно сокращается. Какое-то время доходы от продажи топливно-энергетических ресурсов будут поступать в казну. Но главный удар по российской экономике – это не сокращение потоков нефтедолларов, а резкое замедление, если не остановка промышленности, в том числе и в первую очередь военно-промышленного комплекса. Санкции не приводят к немедленным последствиям. Следовательно, сами по себе они не могут остановить войну. Но они, санкции, истощают российскую экономику, которая теперь не сможет восстанавливать наступательный потенциал, быстро истощаемый военными действиями в Украине. И время работает против агрессора.
Вы слушаете программу «Радио СБС» на русском языке. Меня зовут Светлана Принцева. Накануне светлого праздника Пасхи в субботу по украинскому городу Одесса был нанесен российский ракетный удар. Одна из выпущенных по Одессе ракет попала в многоэтажный жилой дом и разрушила несколько квартир. Там погибли люди. Всего, по словам президента Украины Владимира Зеленского, погибли 8 человек. Как отмечает издание «Граты», это первые мирные жители, погибшие в Одессе, расположенные далеко от линии фронта за 2 месяца войны. Многие информационные порталы, включая «Радио Свобода», «Медуза», «BBC», разместили фотографию погибшей молодой мамы Валерии Глодан и ее 3-месячной дочери Киры. Под одной из последних записей Валерии Глодан в Инстаграме, ее фотографии во время беременности, уже десятки тысяч комментариев с соболезнованиями. Последний пост в ее Инстаграм – рассказ о войне и призыв остановить Владимира Путина. Гибель своей жены и дочери подтвердил житель Одессы Юрий Глодан, который, как пишет «Медуза», перед атакой ушел на рынок купить пасхальный кулич. Невозможно осмыслить эту трагедию, и некоторые творческие люди пытаются как-то это сделать, выплеснув свои эмоции в стихах. Такие, как, например, Алина или Аля Хайтлина, поэт, автор множества книг, она в своем Фейсбуке пишет стихотворения, посвященные этой войне. Ее посты начинаются словами «40-й день», «51-й день войны». В день гибели Киры она написала «59-й день за Киру». Я прочитаю вам это стихотворение. «Как вы там говорите, скорей бы мира? Коляска через ступеньку летит по лестнице. Девочку из Одессы назвали Кира. Кире было 3 месяца». В 3 месяца начинают держать игрушку, учат переворачиваться на спинку. В 3 месяца человек похож на зверушку, белочку или свинку. Улыбается маме, уставшей от вечных стирок, начинает другие лица вокруг учить. Кирина мама погибла в Одессе с Кирой. Теперь никто не сумеет их разлучить. У мамы на запястье старая финичка, сказали, что защитит. Видно, обманули. У Киры в приданном купальник размера феечка. Должна была примерить его в июле. Как они там? А давайте напишем им «С Пасхой вас! Сейчас докурю и ракетку им в тыл закину». Жители ада выйдут, боясь испачкаться. На дверях напишут «За Киру». Больше стихотворений можно найти в Фейсбуке у Али Хайтлиной. Я знаю, что у нас много слушателей, для кого Одесса является родным городом. И для них мы решили повторить интервью, которое было записано в январе 2021 года с известным многим в Мельбурне ресторатором Алексом Арбатовым, забытая кассета которого с песнями об Одессе обрела тогда вторую жизнь.
Вот я стою сегодня перед вами, и на меня вы смотрите в упор. Пою для вас я, госпожа Австралия, для вас наш дружный мигрантский хор. Всегда я веселил людей на свадьбах, на именинах, на еврейских торжествах. Имею честь сказать сегодня правду, откуда я одессит, мои друзья. Одесса, милая Одесса, ну что сказать и как вам объяснить?
Вторая жизнь потерянной кассеты. Больше четверти века назад иммигранты из Одессы записали альбом, посвященный родному городу. Кассета потом потерялась, песни забылись. Но недавно она попала в руки сыну одного из музыкантов Алекса Арбатова, который перевел пленку в цифровой формат и выложил песни на YouTube. Песни уже прослушали более 10 тысяч раз, а мы решили поговорить с Алексом о истории создания этих песен, наполненных ностальгией и любовью к родному городу Одессе.
Про южную открытую натуру и девушек волнующий загар. Одесса, милая Одесса.
Мы записали эти песни в 96-м году. Мы записали, потому что мы приехали в 92-м. Мы вдвоем с братом приехали немножко раньше. А потом приехал наш приятель из Одессы, Борис Бортник. И мы стали вместе с ним работать в ресторане «Матрешка» в Мельбурне. Как-то так собрались с творческими идеями. И немножко от ностальгии, немножко от того, что какое-то было внутреннее желание, благодарность нашему городу, что ли, сделать какой-то подарок ему. И мы решили записать музыку. Мы не имели представления, как это мы сделаем, потому что мы никого не знали в Мельбурне. Мы только в русском ресторане играли. И, в общем-то, это было, в нашей карьере было ничего другого, кроме этого. Но дорогу осилили идущие, мы начали заниматься и вышли на людей, которые записывают, и за деньги нам записали, и сделали обложку. Возникла эта кассета, «Колко песни Боря привез с собой», которую мы здесь написали.
Сколько там песен?
Там, если мне не изменяет память, 12 песен.
12 песен. О чем? Все да. Об Одессе?
В основном об Одессе песни. Есть ностальгические, есть веселые. Ну, это как было какое-то творческое вдохновение было такое, какой-то вакуум был по приезду сюда. И вдохновение возникло. Так заполнила этот вакуум в душе. Песня о Одессе, о бытии, о культуре, о атмосфере одесской. Одесса считалась всегда городом, когда мы уезжали. Это не был провинциальный город. Хотя это не была столица. И это было далеко от столиц всех. Но, тем не менее, море и культурный центр, и архитектурный такой колоритный город.
Пересекая полюса, опять приехал я сюда. Встречай, родная, милая земля. Встречай, мой белый пароход, меня к тебе он привезет. И вновь увижу, где же лица я. Родные лица одесситов и суета твоих дорог. Я вас так много лет не видел и своей памяти сберег.
А что на обложке? Вы сказали, что разработали обложку. Что там нарисовано?
Да, на обложке нарисовано корабль, который едет из Одессы или Мельбурн. Это два порта. И мы написали название кассеты «Пересекая полюса». Это как бы из северного полушария в южное полушарие. «Пересекая океан», «Пересекая полюса» все.
Какая судьба была у кассеты? Сын сказал, что в то время вы как-то ее не особо распространяли.
Ну, как мы могли ее распространить? Интернета не было тогда. Австралия была в 96-м году. Довольно отрезанная была страна от всего другого мира. Телефонные переговоры стоили довольно-таки дорого. Билеты были дорогие. Путешествие было под вопросами. Денег особенно не было. Мы распространили, как могли. Мы в Сидней там послали. Мы послали немножко в Америку. Ссылку в Нью-Йорк. Вот. Потом это стоило денег. На 500 кассет мы всего сделали, в которых мы где-то кассет 150 мы где-то распространили, немножко в Сидней, немножко в Израиль я посылал, немножко в Одессу. На этом все закончилось. Мы в Мельбурне не пытались продавать, сделали концерт здесь. Когда мы эту кассету выпустили, собралось там 150. Тоже продали десяток кассет этих. И на этом все закончилось. Ну, о деньгах больших никто не думал, но мы думали, что это хотя бы нам как-то какую-то сделает, какую-то рекламу, или какой-то резонанс будет какой-то, или же просто какая-то благодарность от города.
Но этого не случилось.
Хотя бы даже морально.
В то время, да?
Этого не случилось, нет, этого не случилось по многим причинам. Кое-кто там написал, что в Нью-Йорке слушали нашу кассету, кое-кто в Сиднее. Все, кто слушали, нам нравилось. Но потом мы открыли первый ресторан свой в 2000 году. И это был ресторан, «Астория», кстати, известный ресторан. И мы забыли про эту кассету. И даже когда мы переезжали, когда мы закрыли один ресторан, открыли другой, эти кассеты потерялись. Просто потерялись на 20 лет. И мы забыли про них.
Что произошло? Сын ваш нашел кассету.
Да, мой сын в прошлом году открыл кафе в Минтоне. Это кафе ничего общего не имеет с нашей иммигрантской культурой. Это такое сэндвич-бар, кофе-шоп. И к нему пришли двое, дочка одной женщины, одесситки. И выяснилось, что эта женщина хранила эту кассету, она незадолго до этого, она умерла. И дети ее взяли, эту кассету, и начали слушать. По обложке увидели, кто это написал. Они нашли моего сына по фамилии, потому что они на Инстаграме ставили рекламу, и фамилия Арбатов вывела их на моего сына. Они пришли с этой кассетой к нему в кафе, показали ему эту кассету и спросили, ты имеешь какое-либо отношение к этой фамилии. И это все так выяснило, что мой сын, и он мне позвонил возбужденный после этого, сказал, что он слушал эту кассету, и что это замечательная музыка, и что, оказывается, дети иммигрантов все эти годы слушали эту кассету, и она вдохновляла их, и они получали удовольствие от музыки, и от лирики, и от слов тоже. Хотя я никогда не мог поверить, что эта кассета может вызвать какие-то чувства, какие-то эмоции у детей иммигрантов. Я считал, что дети, они, в принципе, культуру по определению должны где-то, если не полностью потерять, то почти потерять. И для меня это было очень странно и волнующе, и необычно, что это все пришло таким именно путем. Потому что мы не знали, где эти кассеты, мы считали, что они потеряны. И мой сын восстановил это звучание и поставил эту кассету на YouTube.
Алекс, ну что вы чувствуете, по сути, вторая жизнь у вашего творческого проекта, и сын ваш имеет к этому отношение? Приятно?
Ну, во-первых, мне очень приятно, что это сына очень завело. И если говорить честно, он поверил больше, чем я говорю, Денис, зачем тебе это надо? Это давно было сделано все. Но это был период такой, оно прошло и забылось как хороший период. За этим периодом много периодов. Я ему пытался как-то его даже остановить. Он сказал, ты меня не останавливай, я считаю, делаю то, что нужно. Я считаю, что эта кассета должна иметь вторую жизнь. И он меня просто пушнул меня, как говорится, по-английски.
Вдохновил.
Не то, что надавил, не знаю, энергией своей и своей уверенностью. Я говорю, Денис, если ты хочешь, пожалуйста, делай, я не против.
Алекс, а как называлась ваша группа?
В данный момент называется «Распутин Бэнд». Вот, потому что мы работаем в ресторане «Распутин». Это наша как бы базовая
основная площадка. Да, я поняла.
Площадка. Нас все знают оттуда, и туда приходят заказывать, и звонят туда. Это наша как бы фирма. У нас нету другого, более яркого, чем «Распутин».
О, Одесса, мой город родной, ты как чайка летишь над волной. Здесь такой небосвод голубой, и с тобой о любви говорит прибой.
У нас в Одессе очень многие знали, у нас музыкальная семья. Родители уже нет, к сожалению, в живых. А мать и отец был солист филармонии, наш отец, у меня и фотографии, афиши, вот это должны быть. А мать была певица, пианистка, закончила музыкальное училище. Правда, она не пошла по музыкальной карьере, не пошла по этому направлению. Но в Одессе нас очень многие знали. Мы с 15 лет работаем с братом. Половину на Дерибасовской с нами здоровались. Мы очень были в Одессе довольно такие известные люди. Я не скажу, там популярные, там это не скромно. Но знали люди нас и в музыкальных кругах, и в городе вообще. И, конечно, когда мы приехали сюда, в Мельбурн, после этого мы спустились по социальной лестнице гораздо ниже и взяло много времени, чтобы подняться опять на тот уровень.
А с вашего разрешения мы поиграем ваши песни в эфире вот с этого YouTube-канала, пожалуйста, если вы не против. Я думаю, что многие наши радиослушатели будут рады услышать их, да?
Если вам что-то понравится, я буду счастлив, что это принесет какое-то... какие-то положительные воспоминания или какую-то культурную связь какую-то наладит. Или хотя бы не наладит, хотя бы у людей как-то напомнит им что-то, что было хорошее, что, может быть, эти песни кому-то какие-то положительные эмоции, какие-то хорошие чувства принесут. Это будет очень хорошо.
Качается в руках океана под надежной охраной от бушующих в мире страстей. Солнцем ярким согрета, в зелень лета одета, страна мечты моей, страна мечты моей. Рождаются и звон, словно в сказке, разноцветной окраски жизнерадостные города. И устав от скитаний и земных испытаний, люди спешат сюда, люди спешат сюда. Австралия, волшебная страна, Австралия, ко мне приходит снах. Австралия, счастливая земля, Австралия, Австралия, благословенный край, Австралия, земной цветущий рай, Австралия, счастливая земля, Австралия.
Я напомню, что это был материал, записанный в январе 2021 года. Мы пообщались тогда с известным в Мельбурне ресторатором Алексом Арбатовым, забытая кассета которого с песнями об Одессе, его родном городе, обрела вторую жизнь. Сейчас прервемся на короткую паузу, после которой вас ждет интересное интервью с австралийским драматургом Роджером Пульверсом на русском языке. Он говорит на нем прекрасно. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Программа на русском языке, радио SBS в прямом эфире. На часах у меня в студии 12:48. Я благодарю вас за то, что слушаете нас. Возможно, вы помните недавнее интервью с австралийским драматургом, сценаристом, режиссером и переводчиком Роджером Пульверсом. Тогда он рассказывал о русской поэзии. Если не помните, приглашаю вас на наш сайт, и там мы разместим вот под этим новым интервью ссылку и на то интервью, чтобы вы пошли, легко нашли его и послушали. И вообще призываю вас почаще заглядывать на наш сайт, потому что в эфире мы часто размещаем сокращенные версии многих интервью и материалов, так как время все-таки у нас здесь ограничено. Итак, сейчас появился новый повод пообщаться с Роджером. Слово Ирине Бурмистровой.
На связи у меня Роджер Пульверс, австралийский драматург, сценарист, режиссер и переводчик. Совсем недавно у господина Пульверса вышла новая книга «Перевод и адаптация гоголевского «Ревизора» для двух актеров». О ней мы сегодня и поговорим. Роджер, здравствуйте, спасибо за ваше время.
Здравствуйте, Ирина, спасибо большое, спасибо.
Расскажите, пожалуйста, почему вы решили адаптировать гоголевского «Ревизора» именно сейчас?
Да, но знаете, лет 40 тому назад я работал в качестве режиссера в театре в Мельбурне, the Playbox Theatre. После того Playbox стал Malthouse Theatre. Конечно, все живущие в Мельбурне знают его, я думаю. Но сказал начальнику театра, что хотел перевести «Ревизора Гоголя», и он говорит, можно, но у нас сейчас такая ситуация, только 8 актеров, не больше. Ну, прикольно говорил, будет сделано, как, совсем как Аркадий Райкин, будет сделано. И так сделал адаптацию для 8 актеров. Через 2-3 месяца я показал ему адаптацию, он читал ее и говорит, чудно сделано, но сейчас финансовая ситуация театра гораздо хуже. Ради бога, он говорит, дай мне адаптацию для 4 актеров. Но я вернулся домой и думаю, если я это сделаю, начальник, наверное, скажет, что ситуация даже хуже. И так я создал адаптацию для 2 актеров. Значит, жизнь драматурга висит на волоске, и вот это тема тоже самого «Ревизора».
Да. Сама история, на ваш взгляд, сейчас все еще актуальна спустя более 180 лет после написания?
Но если речь идет о современности «Ревизора», я бы сказал, что пьеса о лицемерии, о коррупции, о человеческой глупости в самых эшелонах власти, пожалуй, даже более актуальна, более, так сказать, относящаяся к делу сейчас, чем 185 лет назад, когда она была написана. Это очень современная пьеса. Я не знаю, может быть, наш современник пишет такую пьесу даже.
Вещи, которые не меняются, да?
Не меняются, конечно.
Вы называете «Ревизора» знаменитой черной комедией, но при этом считается, да, что юмор, он довольно быстро устаревает. Вот что такое, в чем секрет юмора Гоголя, что он до сих пор актуален, как юмор?
Секрет юмора Гоголя. Это очень отличный вопрос, спасибо. Но насчет юмора в «Ревизоре» надо, во-первых, сказать, что это детская сатира, не какая-то комедия манер, не красочный фольклор, а полное нападение на самозванцев в правительстве, в церквах, в фирмах, в городе, на деревне. Значит, везде. Конечно, эта пьеса не фильм, не роман, не литература. Надо каждый раз создать ее для современных зрителей, как Шекспир или любая классика. Если придет шарлатан, он должен быть настоящим. Значит, это вот тайна юмора «Ревизора». Тоже можно сказать, что Гоголь не какой-то устарелый писатель, он является совершенно нашим современником. И в чем состоит тайна «Ревизора»? Это состоит в том, что герой этой пьесы, именно Шестахов, не герой, а антигерой. Знаете, он, безусловно, негодяй, первоклассный плут. Разве такие люди не существуют в наших временах? Это очень интересно, потому что «Ревизор» написан, конечно, 185 лет тому назад, но в 20 веке он был бы совсем похож на человека в пьесах Беккета или Брехта. Одним словом, «Ревизор» появляется каждый день во всех странах мира. Он блестящий, универсальный антигерой нашего времени.
Но еще один вопрос, который касается времени, и на этом мы с темой времени закончим. Меняли ли вы какие-то детали, добавляли ли современные технологии в старое повествование?
Да, конечно. Очень трудно поставить эту пьесу. Разумеется, костюмер чрезвычайно занят. Но я, знаете, я написал мисс-ансен, драматургию, имея в виду это все. И как актер видит костюм, он думает, я сейчас Осип, я сейчас дочь, я сейчас врач и так далее. В конце концов, «Ревизор» для 2 актеров является пьесой о самом театре и о значении театральности на сцене и в жизни тоже. А техника, конечно, надо иметь самую новую технику тоже. А что еще? Я постарался создать верный перевод, но есть в нем несколько оригинальных оттенков, несколько не так тонких анахронизмов. Но все сделано, чтобы сатира светила. Тон пьесы, перевода, тема самой пьесы И самое главное, дух ревизора то же самое, по-моему, как было 180 лет тому назад. По крайней мере, это была моя цель, когда я перевел ее.
Ну вот еще очень сложно представить, как два актера могут рассказать целую историю с участием такого количества персонажей, как у Гоголя. Что там будет, переодевание у них или
очень
что?
Сложно. Вот это интересно, это как такой челлендж для всех актеров. Они любят его, да. Потому что визор для двух актеров был поставлен в Токио. Это 22 года тому назад, конечно, по-японски. Потом 15 лет назад в разных австралийских городах, и тоже в Мелбурне и в Сидней Опера Хаус. И сейчас возможно, что он будет сделан в Англии, но пока еще ничего конкретного нету. В конце концов, я, Ирина, я хочу сказать, что ревизор, как Ленин, жил, жив и будет жить.
Ну, на этой радостной ноте мы можем, наверное, и закончить.
Спасибо. До свидания. Спасибо большое.
Спасибо вам большое, Роджер.
Я напомню, что это было интервью Ирины Бурмистровой с австралийским драматургом, режиссером, переводчиком Роджером Пульверсом. Наша программа подходит к концу, и сейчас для всех наших слушателей, православных христиан, будет поздравление от Русского православного мужского хора Австралии со Светлой Пасхой. Они записали это поздравление специально для слушателей SBS Russian, говорит руководитель хора Нектарий Котлеров.
От имени Русского православного мужского хора Австралии хотел поздравить всех слушателей SBS Russian с великим праздником Воскресения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Хотел поделиться со всеми слова предстоятеля Украинской Православной Церкви, блаженнейшего митрополита Ануфрия, из его пасхального послания. Православное Воскресение Христово – это праздник торжества, победы добра над злом, правды над неправдой, света над тьмой. Воскресение Христово – это вечная Пасха, в которой Христос, наш Спаситель и Господь, перевел нас от смерти к жизни, от ада в рай. Пусть свет жизни, просиявший от живоносного гроба, освещает наш разум и дает нам силу любить Бога и любить друг друга, чтобы мы сегодня, Воскресение Христово празднуя, поклонились смиренно Святому Господу Иисусу и вместе запели победную песнь Святой Пасхи. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав. Христос воскресе!
Я напомню, что это было поздравление от руководителя Русского православного мужского хора Австралии Нектария Котлерова. Я присоединяюсь к поздравлению всех наших православных слушателей. Я думаю, что люди всех религий сейчас молятся только об одном – о мире. Ну а мы на этом с вами прощаемся. Быстро напомню вам главные новости сегодняшнего дня. В Австралии сегодня тысячи людей посещают церемонии Дня Анзак. Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции. В России Роскомнадзор заблокировал один из самых популярных онлайн-ресурсов для шахматистов. Вот такие главные новости к этому часу. Спасибо большое, что слушали нас сегодня. Для вас в студии работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Следующая программа выйдет в эфир, как обычно, в четверг в 12 часов дня. Напомню, что наши эфиры по понедельникам, четвергам и субботам. Материал на нашем сайте в приложении можно слушать каждый день. Спасибо большое, что слушаете нас. До скорых встреч.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.